Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Короткое свидание с Аллой Прониной. Но мы только однофамильцы. Это действительно так. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте. Мы договорились на «ты», Наталья.
Хорошо.
У нас хорошие близкие отношения, я думаю, не надо.
Нас свел Бог на одной из выставок, в которой принимала участие Алла как дизайнер. Но прежде надо представить, да, официально. Студия дизайнер одежды, мастер сценического костюма и декораций, участник звездных телевизионных и кинопроектов России, создатель авторской марки одежды Алла Пронина.
Спасибо.
Это была выставка. Я пришла для того, чтобы что-то для себя найти. Признаюсь честно, я тогда...
Без одежды.
Нет, не из одежды. Мне нужна какая-то была финтифлюшка. Потому что это поднимает мое настроение, какая-то необычная деталь. И вдруг я вижу... Сначала я увидела платья. Они были те, именно те, которые, о которых я всю жизнь мечтала. Они соответствовали моему характеру, настроению. А потом я поднимаю глаза и вижу Пронина. Вот такая память об этом дне. Какие ассоциации у вас возникли?
Ассоциации у меня возникли... Во-первых, я очень хорошо помню, как ты подошла, было какое-то чудное в горошек, по-моему, на темном фоне платье с кружевным воротничком. Мне так понравилось, так мило было. Думаю, вот настоящая петербурженка. Так хорошо. Человек интересуется. Вот. А потом как-то вот у нас с тобой завязалось знакомство. Ты ко мне приехала в студию, мы общались долго. И было очень здорово.
Для того, чтобы... наши подписчики понимали, в чем цель этого разговора сегодня, нужно их немножко подзадорить.
С удовольствием.
Дорогие мои подписчики, я знаю, что сейчас эта передача транслируется в огромном количестве различных сообществ, и в большей степени нас смотрят, конечно же, женщины. Я прошу вас, задавайте вопросы нашей гости. А тема передачи была сегодня определена не просто так. Дело в том, что Алла Пронина прошла, как и вся эта страна, в этом тысячелетии определенные периоды жизни. Наверное, были взлеты и падения, да? Как творческий человек с иглой в руке или с ножницами?
С
ножницами в руке. И как она оказалась вот в этом удивительном дворце сейчас, я его называю дворец Аллы Прониной. То есть это мир Аллы Прониной, это студия, это возможности, это общение. И вот такое вот у меня видение этого всего. Хорошо?
Да.
Мы определим тему. Дорогие друзья, как преодолевать трудные времена, умея шить. Что бы вы сделали, умея шить? Начнем все-таки с того, когда проснулась. Вот это ощущение, что я должна сделать мир красивым.
Ощущение проснулось. Я совершенно четко знаю, что летом каникулы, мама на работе, я дома одна. Есть подольская ручная машиночка. Я ее достаю, разрезаю мамину юбку на две части. Получаем в результате топ и юбку. И я иду торжественно в том, что вышла маму встречать на остановку. Мама в ужасе. Я была настолько же счастлива, насколько я потом была расстроена, потому что ей не понравилось, она меня стала ругать.
Вот. Возраст?
9-10, наверное, да, лет. Что-то такое. Ну, до этого я все время что-то тоже там пыталась крючком вязать. Ну, все же занимались какими-то рукоделиями, и девочки учились многому. Их интересовал ручной труд, и как-то вот сейчас этого, конечно, нету. Но я помню, что и бабушка меня учила вязать, и что-то мне шить хотелось. У меня была бабушка по папиной линии, которая была классным мастером. Она очень здорово шила. Она была преподавателем в молодости. Она учила женщин шить. И мне что-то, конечно, передалось. Она мне отдала кучу материалов, наработок с образцами своих. Это все, конечно, уже утрачено, потому что очень много лет прошло. Вот. Но я помню, что она очень скрупулезно в этом разбиралась, и она была прям вот профи. То есть, если бы у нас в Советском Союзе в тогдашнем были модные дома, она бы совершенно точно была классным мастером в этом модном доме.
То есть, все-таки это передалось по наследству?
Видимо, да, да.
Мне всегда интересно было, так как друзей некоторое количество у меня было, дизайнеров замечательных. Олег Лукасов, например. Я его вспоминаю с удовольствием. Алла Пронина. Удивительно. Мне все время хочется спросить, а как вы этот мир видите?
Ну, по-разному, как все. Все влияет. И время года, и погода, и какие-то... Не знаю, по-разному. Ну, в каком смысле, как я его вижу? Какая у меня картинка?
Я сейчас скажу. Вот ты сказала, что женщины к себе относятся не очень хорошо.
Да.
Без любви.
Без любви.
Это видно?
Это очень видно. Это очевидно и очень видно. Угу. Вот по поводу картинки я, мне кажется, сформулировала ответ. Вот смотри. Я всегда... Нас, конечно, всех тянет к красоте, мы любим искусство, да. Я всегда хотела жить в красивом доме. Я хотела хорошо выглядеть. Я хотела, чтобы меня окружали хорошие, красивые вещи. Не в плане прайс, high price, а в плане глаз радует. Но я всегда знала, что я это смогу получить. Вот я нетерпеливая, мне надо сейчас. А чтобы сейчас, что надо? Берешь и делаешь, правда? Mm-hmm. То есть у меня, например, я могу гордиться своим домом. Я делала все. Я штукатурила стены, я клеила обои. Весь текстиль в доме мой. Дом нарисован от бумажки с нуля. То есть я горжусь тем, что получилось. И я сама получаю от него удовольствие. Каждый день я делаю себе картинку... ту, которую мне нравится, чтобы я поставила зачет, выходя из дома себе, понимаешь? Mm-hmm. То есть все это, конечно, иногда очень быстро, иногда не так быстро, но во всяком случае это для меня вот такой вот, знаешь, ежедневный такой флешмоб, что там понравилось себе в зеркале, все, у меня дальше день пошел хорошо. То есть, ну...
Я знаю, что среди наших подписчиц есть женщины, которые занимаются и рукоделием, потому что я наблюдаю за этим в интернете, и шьют, но раскрыться не могут. Что помогало тебе раскрыться?
Мне помогало общение с коллегами. Я наблюдала, как развивается в соцсети, ярмарка мастеров, вот это вот все вот это. Есть люди, которые прям, ну, очень вдохновляют. Как правило, это люди, которые прям вот больные этим делом. Они прям горят, и у них все время что-то новое появляется, и ты смотришь, и уровень мастерства растет, и ты вместе с ними хочешь расти, осваивать какие-то техники новые, это попробовать, это. Я очень мало могу перечислить вещей из ручного труда, которые я не попробовала сделать. То есть это займет очень короткий промежуток времени. А то, что я пробовала и делала, и наслаждалась, увлекалась этим, это очень обширный список.
А учебное заведение, которое после школы выбрала Алла Пронина?
Я выбрала наш институт Косыгина. Технологии дизайна.
Это уже было точно... По плану какому-то определенному?
Нет. Вот ты говоришь про трудности. Трудности в чем были? В том, что наши же родители все заточены под то, что ты должен себя обеспечить, накормить, и ты должен быть бухгалтер, юрист, менеджер, кто там, да?
Неужели?
То есть меня, да, да. И меня это очень сильно сбивало с толку. И, как сказать, в результате я не стала поступать в Московский институт сервиса. Но тогда же еще было время такое, если ты... А ты помнишь, что были взятки, и было непросто, и был бешеный конкурс какой-то.
И не только
и было,
взятки.
Да, да, и не только взятки. Вот, поэтому совершенно, ну, как-то так вот раз, я отъездила этот год последний в школе на курсы. Господи, на общественном транспорте это столько было запала и энтузиазма. Вот. Но поступать я не стала. Почему, не знаю. То есть я поступила потом на химико-технологический факультет в СПБГУ ТД, в наш, на Большой Морской. Вот, отучилась, пошла работать в компанию ЭССА, это моторные масла и смазки, таможенным декларантом. И в таможне задержалась на где-то лет на 6, наверное. Угу. То есть, ну, вот так вот надо было как-то...
Удивительно.
Да, это вот ну, не перестройка уже, это какие? Начало 2000-х, получается. Конец 90-х, начало 2000-х. Mm-hmm. Надо было делать жилье, надо было семью создавать, надо было как-то что-то. Но я всегда шила. Я шила в школе, я шила своему парню, я шила себе. Вот из чего было, из того и шила.
Своему парню, это своему мужу.
Это своему мужу, да.
Ну, еще одна удивительная история. Мы ее как-нибудь обязательно в другой программе расскажем.
Окей.
О том, что вы познакомились со своим мужем в 14 лет. Получается, 7 класс.
Мы друг друга увидели.
И в этом году исполнилось вашему удивительному союзу
30
лет. Плод любви, две прекрасные дочери. Да. Одна тоже по творческой линии пошла.
Да, она вот пошла как раз твоя коллега. Угу. Так что будут дышать в затылок.
И вот как раз об этом хотелось меня спросить. Угу. Когда человек очень долго идет к тому, что ему предназначено изначально было, но ему приходится... Потому что не хватает денег, потому что нужно зарабатывать, потому что нужно кому-то помогать, строить дом, покупать машину. Вот этот путь, вот эти лишние годы, они все равно оказались полезными? Или все-таки можно было без них обойтись?
Ну, как было бы, мы же не знаем, правда. Угу. То есть вот было ровно так, как было. Конечно, это помогло, это закалило перед какими-то трудностями, да. Но все равно я же не бросала своих занятий. То есть я как из таможни уходила. Очень была интересная история. Меня пригласили, зная, что я рукодельница там и mm-hmm. увлекаюсь. Меня пригласили помочь на проект «Бедная Настя» к Наталье Замахиной. Это она знаменитый художник по костюмам. Она петербурженка. У нее сейчас прокат костюмов исторических. Мега-женщина. Большое уважение. Я до сих пор испытываю и буду. Вот. Я пришла в мастерскую, и меня просто как окатило вот этой вот волной, этой творческой атмосферы. Я не знала, что так можно жить.
Это был первый телевизионный проект?
Да. Да. Угу. Это вообще был первый раз, когда я вообще попала в киношную историю и увидела этих людей. Они совершенно другие, как с другой планеты были для меня. Ну, потому что, понимаешь, когда ты отвечаешь там за какие-то грузы, и ты совершенно бегаешь с бумажками, ну, это одна история, а тут...
И вдруг ты попадаешь в мир, в котором тебя чувствуют, в котором читают твои мысли, в котором поддерживают твои творческие какие-то порывы.
Да, да, да. И я бросаю денежную историю ради истории, которая, как сказать, я это стала делать, потому что я не могла больше это не делать. То есть mm-hmm. я пришла, и я вот с этим вот багажом, это Бурда Моден, который первый выпуск мне бабушка в школе подарила, mm-hmm. я же еще оттуда, я же это все знаю, а работница, mm-hmm. этот самый крестьянка, а там же выкроечки и схемки, я же все это сама прошла, я же все умею, возьмите меня, ничего не надо.
Слушай, они выбрали, можно сказать, человека с улицы, да?
Да, да, совершенно с улицы.
А что послужило мотивацией, что они увидели?
Да им просто рук не хватало, и все. Вот, вот, да, потому что у них «Бедная Настя» — это был сериал костюмный, там русский народный костюм. И mm-hmm. вот Наталья Замахина подбирала рубашки с прошивами. Вот здесь вот на поликах mm-hmm. есть прошивы, которые вышиты вручную крестьянками. Это все собирается на блошиных рынках, вырезается, аккуратно выстригается, там буквально, mm-hmm. чтобы вот, не дай бог, и внедряется уже в какие-то новые истории, и получается аутентично, то есть получается очень красиво. И надо было настоящая работа в кино. Это когда на большом экране, вот ты сидишь в кино, да, в телевизоре... Это не так. А в кино каждый стежок увеличивается до размеров, ну, я не знаю, арбуза. Mm-hmm. То есть ты его увидишь все равно. И там очень важна именно ручная работа. И вот я к ним пришла, я ездила каждый день после работы помогать вышивать вот эти рубашки. Вот. Потом я стала помогать там что-то еще с костюмом, ну, и потом все, и засосала.
Они отступали от оригиналов? Это я уже задаю вопрос профессиональный.
Технически профессиональные? Ну, ты знаешь, вообще... Мы работали по книгам Пармона, по книгам, которые... Это совершенно точный крой, как, вот как было, по губерниям, по регионам. Вот где-то носили такое, а где-то такое, там такой ворот, там пошире разведено, там такой сарафан, здесь пуговицы в ряд такие, здесь наоборот, там пазумент есть, там нет, mm-hmm. кокошники определенные. Это же был целый язык костюма. То есть ты мог определить по костюму, по, допустим, силуэту женщины, там кокошники, головной убор, не обязательно кокошник, вот, головной убор и что на ней надето, ты мог определить, в принципе, из какой области страны человек приехал.
Как складывались отношения с операторами, которые показывали ваши костюмы? Хотелось иногда сказать просто спасибо или наоборот. Ну что же он с этой стороны? Это же можно было показать крупным планом.
Да по-разному. Не, ну самый гениальный человек – это Сергей Астахов. Он был, mm-hmm. есть и остается мегапрофессионал и кумир для всех.
Который понимал.
Который понимал, понимает и просто... Нет, все, не знаю. Я как-то, знаешь, вот работа-работа, потом посмотришь кино, да, вроде хорошо все, и дальше работать. То есть нет такого, что ты сидишь прямо, грызешь mm-hmm. ногти, думаешь, вот как, там же я там воротничок вышивала, а как же его не показали? Много же монтаж идет. Mm-hmm. Вот. Но нет, все вроде бы красиво.
Немного поговорим о проекте фильма Балабанова.
Ну, давай.
Обожаю эти два фильма, брат. И чувствую, вообще оператору очень сложно смотреть любое кино. Это вот все равно, что выключите, пожалуйста, звук. Я вижу, как взяли план, как наехали и так далее. Это уже вот мой операторский взгляд. Но, между прочим, когда я смотрю эти фильмы, я чувствую запах. И я чувствую запах от одежды. Как работалось?
Работалось увлекательно. Работалось супер. Эта часть жизни для меня вообще очень ценна. Мы работали с Натальей... Ой, господи, все. Даже заволновалась. С Надеждой Васильевой Балабановой. Она художник по костюму. Она mm-hmm. делала все его фильмы. Это супруга режиссера. Очень талантливый художник. Я не знаю, как тут очень или самый, или что-то. Но вот ты понимаешь, вот человек действительно дар Божий. То есть это был такой опыт для меня. Так было мне это нужно. Так надо было мне это узнать. Это вот знаешь, как вот читаешь прям толстую-толстую интересную книгу. Вот. С ней было работать очень интересно. Она всегда достает какие-то идеи, которые вот применимы только здесь, только сейчас. И вот это вот работает прямо на 100%.
Это большое счастье, наверное, да. Работать в команде, которая позволяет тебе реализоваться индивидуально, да?
Ну, задачи они ставили, да, ой-ой-ой. То есть был исторический костюм, другие фильмы не Балабанова. Угу. Вот, и в то же время и Балабановские, там, не знаю, «Груз 200», например, там же очень много воспроизводится советские одежды, которые она, то есть она выискивала какие-то фасончики такие, что, о, да, вот это точно, вот такое.
Много приходилось шить?
Да, много, много-много.
А используется ли материал, который есть, имеется где-то в архивах, коллекции гримерных, остается там, может быть, случайно?
Конечно. Я так понимаю, что все художники по костюму, которые делают mm-hmm. большие проекты, у них так или иначе остается вот эта база, которая mm-hmm. в проекте принимала участие. И это потом многократно используется уже на корпоративах, то есть есть прокат костюмов. В Петербурге это вообще очень популярно. Тут той же Натальи Замахиной, как mm-hmm. я не знаю, реклама, не реклама, но у нее есть совершенно потрясающие костюмы. Костюмерная капуста с двумя S, как доллар. Вот. Mm-hmm. И там они так хранят, они так бережно это все. У нее столько платьев. То есть туда зайти, как в музей, вот реально.
Какие еще эти кинопроекты остались в сердце?
В сердце, да, ну, вот, наверное, Балабановские, потом что еще? Ой, не знаю. Я же тебе рассказывала, как это воспринимается. Мы как гномы сидим в подземелье, что-то делаем, а там потом раз, вот.
Сокровище.
Да, мы дальше делаем. Оно как-то у меня, знаешь, видимо, уже много лет прошло с той поры, как я перестала заниматься киношными проектами. И это как-то все в отдельную такую, знаешь, как такой... красивый блестящий шар срослось, и вот я не могу выделить что-то mm-hmm. особенное. Интересно было работать на Распутине, Жераром Депардье и Машковым. Там мы делали декорации в моем mm-hmm. любимом Царском селе на даче великого князя. и там интерьеры потрясающие. Государство, конечно, это все не содержит и не собирается. Это очень больно наблюдать. Вот. Ну, вот такое я попала вовнутрь, мне повезло. Вот. Много-много всего было.
Красиво. Я хочу сейчас представить несколько фотографий из личного архива Аллы Прониной, потому что фотографии помогут нам еще немного проиллюстрировать ту творческую жизнь. Ну а далее, дорогие друзья, одну секундочку, прежде чем мы перейдем к этой фотографии. Ну а далее мы обязательно ознакомимся с вашими ответами на вопрос, трудно ли выживать, если умеешь шить, и какие есть версии, что, куда можно себя применить в этой ситуации. Пишите, пожалуйста, мы с удовольствием прочитаем. Проиллюстрируем, а точнее прокомментируем иллюстрации. Пожалуйста.
Это клуб рукоделия. Я все время пытаюсь собрать вокруг себя, подучить, отдать то, что я знаю. Вот мы делали, вот это моя коллега и друг большой Татьяна Плецковская. У нее сейчас своя история, она делает лоскутные пэтчворка изделия, очень красивые. Вот это вот наши ученики, ученицы. И мы что-то ваяем.
Девочек сейчас очень мало этому учат, да? Создают специальные какие-то кружки, клубы. А помнишь, у нас были уроки?
Были.
Когда учили всех?
Да.
Поголовно, ну хотя бы по чуть-чуть. Да. Я помню, мы макраме плели, вязали.
Фартук знаменитый.
Вау, платье без рукавов.
Платье?
Да.
Тебе повезло.
Да,
мы шили. Я шила фартуки всему классу, по-моему. Ну, там не успевает девчонка.
За что-нибудь?
Нет.
Или просто так?
Просто так. Просто чтобы доказать себе, что я могу.
Фартуки были разные?
Нет, мы фартуки шили, которые надо было сдавать, чтобы в табеле оценку получить. Девчонки не успевают, я за всех шью.
Среди наших подписчиц есть профессиональные мастера и те, кто имеют образование швей. Я думаю, что сейчас очень интересно будет женщинам узнать, как можно реализовать себя в творчестве. Пожалуйста, продолжите.
Ой, это мой любимый Александр Васильев. Вот он держит в руках мою текстильную игрушку. Я увлекалась игрушкой тоже. Это называется... Серия у меня была целая, которая называлась «Куры Фаберже».
Они чудесные. Ну, жалко, что не очень хорошо видно. Ну, надо как-нибудь сделать... Надо как-нибудь сделать слайд-шоу с курочками. По поводу Инстаграм, дорогие друзья, эти фотографии вы также можете увидеть на странице Аллы Прониной. Скажи, пожалуйста, как легче тебя найти?
В одно слово – Алла Пронина Дизайн. Это моя профессиональная страничка.
Да, прямо сейчас можете подписаться и увидеть все фотографии, связанные с творчеством. Далее, пожалуйста.
Так, это фуршетные такое? Столы. Это вот то, что мы делали на мероприятии. Значит, это корсетное платье из искусственной кожи. Девушка входит в отверстие снизу. Да, снизу, и образуется вот такая вот, это а-ля Венеция. На голове у нее головной убор вместе с париком, там сложное крепление, там шхуна, корабль, то есть вся оснастка есть. Вот, не видно, к сожалению, близко, но вот маски видны, маски. Это все тоже декор, который сделан. Искусственная кожа, венецианские маски под роспись, вот. И этот стол еще может ехать на колесиках.
Нас приветствуют мужчины.
О.
Я удивлена. Андрей Газеев и Марат Ярлагаев присоединились к нашей программе.
Очень приятно.
Мужчины, дорогие, вас интересует тема сегодняшнего разговора, как реализовать себя в трудные времена. Если умеешь шить, пожалуйста, пишите ваши комментарии и вопросы нашей гости Аллы Пронина. Сегодня в нашей студии. Что это?
Можно ремарочку по поводу мужчин? Мужчины вообще лучшие партнеры. Особенно мужские.
Тогда мы приостановим фотопоказ о мужчинах.
О мужчинах. Мужчины в профессии – это нечто. Потому что вот когда мы, например, работали на картине «Ликвидация» с Владимиром Машковым, там надо было сделать очень-очень похожий костюм мужской из натуральных тканей. То есть это твидовые брюки, твидовые пиджаки, шерсть. Ну, и обработка такая, которую сейчас не делают. У нас вот есть, наверное, сейчас мастер Градов в городе. И когда мне попались пара изделий, которые мы должны были просто сделать на дубле, ну, там, типа, человек падает в лужу, и надо его срочно переодеть. То есть такое, как бы, оно похоже, mm-hmm. но обработка не на большой экран, не на камеру. Вот, и раз, два, и когда мне попались эти вещи, это вот, знаешь, это яйцо Фаберже, правда. То есть ты открываешь, и ты понимаешь, что там все так сделано чисто, и это мужчина, и я просто... Вот до сих пор у меня такой, знаешь, пиетет перед мастерами. Я знаю,
как,
что мужчины...
Как ты думаешь, почему это происходит? Почему они так к этому относятся?
Да не знаю. Ну, кому что дано, понимаешь?
Нет, здесь есть какая-то
скрупулезность,
любовь.
Скрупулезность, да. Вот это вот, да, любовь к деталям, вот чтобы все было комарно. Во всем
порядок, да.
Подточишь, да.
Даже вот. В шовчике.
Там окантованные шовчики, карманчики. Ой, это вообще... Просто это надо один раз увидеть. Угу.
Мы можем продолжить?
Да, с удовольствием. Это проект для телекомпании «Российский канал». Это делали мы несколько лет подряд. Меня приглашала команда Александра Игутина. Это клиповый mm-hmm. режиссер. Он снимает звездам видеоклипы. Вот. И делали несколько новогодних проектов. Его супруга Алина Герман, очень известный женский дизайнер. Она потрясающая женщина. Я тоже очень рада, что мы с ней как-то пересеклись, поработали вместе. Mm-hmm. Вот, по-моему, все было...
Прямо... Дальше, пожалуйста. Следующая фотография.
Тоже из этой же истории проекта. Ну, вот я самые яркие какие-то вытащила. Вот такие mm-hmm. сложно составные вещи. Ну, это такой карнавал.
Я спросила...
Вот Михаил Сергеевич у нас боярский.
Mm-hmm.
В моем стоит шарманщик.
Я работала с ним.
Он в больнице сейчас.
Он ты удивительный слышал. Человек.
Угу.
А, что касается работы, он умеет мы вот в одну секунду собираться. Если нужно решить какой-то вопрос, касающийся профессиональной деятельности. Потому что я помню, как брала у него интервью после того, как проиграл «Зенит».
Угу.
Я стояла под стадионом и ждала, вот, чуть-чуть опоздала до матча. Я понимала, насколько я рискую, я стояла и очень сильно переживала, чем все закончится.
Угу.
Вот представь себе, там трибуны просто сотрясаются, а я стою здесь. Я не вижу, что там происходит.
Тебя не пустили или ты не
успела? Я сама не пошла.
А, ты не пошла.
Да, и я ждала Боярского, потому что мне нужно было взять у него интервью. И когда он вышел, все понимали, все, кто меня туда привез и... отвечал за это интервью, они понимали, что сейчас что-то может произойти, потому что «Зенит» проиграл. Мы спокойно сели в машину.
Так.
Он собрался и дал прекрасное интервью. А как вам работалось?
Ну, я с ним лично не знакома.
Угу.
То есть мы заочно делали на него какие-то вещи. Ну, вот в кадре такой красавчик получился.
А думалось о характере, когда вот придумался костюм?
А всегда, вот когда пока шьешь одного актера, о нем все время думаешь. Угу. Вот какой он,
как он двигается. Как он,
да, Нагиев очень классный. Как
он профессионал. Очень, он очень пластичный.
Как профессионал. У нас была примерка. К сожалению, этот сериал не вышел. Может быть, когда-нибудь выйдет. Сериал угу. называется «Маяковский». Вот, с Татьяной Петрохальцевой мы делали костюм. И у Маяковского была группа друзей. Один был этот Бурляк. Они были очень экстравагантно одеты. В общем, суть в том, что вот сейчас у нас 36 градусов жары, а тогда было 40. И я приехала на Ленфильм, на примерку к Нагиеву. Мы делали ему из пальтовой ткани брюки, mm-hmm. рубашка, толстый жилет на подкладке и пальто. И вот это вот все на него надо было как-то посадить. 40 градусов. Человек отработал идеально, шутил, легкий, совершенно потрясающий. Еще я много раз на него делала, но он просто не знает и не должен.
И не должен?
Нет. Мы же не художники. Мы же, ну, как это? Сейчас я художник, потому что я отрисовала эскиз, сделала лекала, сшила платье. То есть я и художник, и как бы, да, из первых рук все идет. А здесь ты же работаешь в команде. У тебя есть фронт-вумен или фронтмен, это художник по костюму. Вот Надя Васильева-Балабанова, Татьяна Петрохальцева. У нас потрясающие художники по костюму в России. Но это и боль очередная, и такая всегдашняя.
Отдельная тема.
Конечно, потому что когда приезжает костюм из Англии, и это корсетное платье шьют тут несколько человек, и за него платят как за хороший автомобиль, понимаешь? А здесь mm-hmm. такое же платье. Вот ровно один в один. Делает еще несколько человек, но русских, и за него не платят ничего. То есть, ну, я не буду эту тему поднимать. Это сейчас, знаешь, на меня посыпались огненные помидоры.
Не-не-не-не-не, мы не дадим им возможности. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И вот эта фотография, она почему-то меня притянула.
Ну вот смотри, это у нас же морской порт, правда, город морской. Посередине стоит товарищ Нептун. На Нептуна шился этот костюм, там строительная сетка, ракушки, стразы вот такие огроменные, вот такая мантия. Это, господи, прости меня, любимый, я не вспомню сейчас, Алексей Никонов. Это Алексей Никонов, если я правильно, наш актер и конферансье петербургский. Вот, он такой колоритный мужчина, собирает маленькие игольницы для иголочек, эти ретро, антиквариат. Вот, ну и морские обитатели, рыбы. Вот.
А притянуло меня это потому, что я много лет мечтала заниматься подводным плаванием, дайвингом и съемками. Я прям почувствовала, что есть настроение. Когда шьются костюмы, когда они готовятся к выпуску, скажи, пожалуйста, для Аллы Прониной необходимо какое-то время, состояние, даже особенный кофе или особенные минуты проведения в одиночестве? Что нужно? Что вообще толкает на создание? Ну, я обычно говорила, я забеременела, мне нужно выносить.
Очень
метко. Или я родила.
Очень метко, да. Это правда. Да не надо никакого состояния особенного. Состояние женщины. Хочу новое платье. Какое? Не знаю, но хочу.
Угу.
Начинаем там что-то. В зависимости от сезона, в зависимости от того, что запомнилось, я где-то увидела и цвет, вырез. Кто-то меня вдохновил на что-то. То есть, ну, и когда я рисую эскиз, это, конечно, художник, если кто-то рисует или делает какие-то такие же похожие вещи, они меня поймут. То есть ты ловишь такое состояние, у тебя открывается какой-то канал связи. Я, честное слово, не знаю, как это происходит и насколько это у всех похоже, но это совершенно точно есть. То есть ты отключаешься от мира полностью. Я тут сидела на отдыхе, взяла на пляж порисовать эскизы. Я сгорела так, что у меня до сих пор облезает плечо. То есть я все, я там была внутри, я погрузилась полностью. Вот ты придумываешь это что-то, потом, ну, потом уже техническая часть начинается. То есть это адаптируется в чертежи и так далее. Вот. Ну, конечно, чтобы сесть порисовать, надо там немножко отложить какие-то, может быть, дела домашние.
Семья помогает.
Семья помогает.
Потому что если бы она не понимала, то вряд ли можно было бы художника отпустить. Они отпускают тебя иногда вот полетать?
В кино было очень сложно. Были и трения, были и, наверное, обиды были. Но в результате все мы преодолели, потому что кино – это вахта. Один съемочный день очень дорого стоит, и ты должен поспеть. Срок всегда вчера. То есть до мастеров материалы и средства доходят в последнюю очередь. То есть сначала творческая часть, там съемка послезавтра, у нас ничего нет еще. Вот. И поэтому это какие-то ночные работы. Потом освещение очень важно. Им они смены могут ставить там в 4 утра, в 5 утра. То есть это у меня 100 раз было, что ты подвозишь костюм там куда-то, не знаю, в Гатчинский дворец, идешь, тебе открывают дверь, и ты по этому мрачному коридору с вешалкой. Очень страшно, правда. Вот я вот до сих пор туда не люблю. Вот. То есть, ну, это такой драйв, вот, знаешь, это здорово.
Это классно. Это можно себе позволить только если у тебя есть внутренняя свобода. Если ты не боишься трудностей, если ты не боишься безденежья, если ты не боишься, что тебя не поймут.
Это правда. Но еще помогает очень сильно уверенность в своих силах, то, что ты можешь сделать многое сама. Я не говорю все. Во все времена, всегда, вот ты говоришь, трудности, нетрудности. Давай с тобой вспомним. Ведь было, ну, начнем с самого такого. Я быстро постараюсь пробежаться. Великая Отечественная война. Женщины что делали? Переделывали эти шинели, приталивали из папахи этой, что там им выдавали. Делали такой аккуратный пирожок, воротничок аккуратненький, манжетики, все. И она элегантная дама. Зачем? Потому что женщина. После войны очень много модных течений началось из-за того, что у женщин не было средств, не было из чего, не было вообще ничего, правда? Но все равно старались. Тут в талию, тут пуговку, тут что-то, тут как-то. Советское время вспомни. Ну, из чего мы шили? Ивановский ситец – это было счастье. У моей бабушки в шкафу лежала стопочка, до которой вообще дотрагиваться было нельзя. Это как священная корова. То есть она копила эти отрезы, какой-то атлас там, что-то, что-то. Она их копила вот на, не то, что на черный день, а потом вот там вот выйдешь замуж, сошьешь себе что-нибудь. Сейчас это звучит просто комично даже. Но это были наши реалии. И если бы я не знала, что я могу сделать себе из простой там вязи какое-нибудь нечто, и там, хорошо, пусть я там смогу его поносить недолго, но я сделаю, и мне это будет нравиться, что почему нет? С домом точно так же, совсем. То есть полезно приобретать какие-то навыки, чтобы мочь себя обслужить в этом случае. И не смотреть в рот мужу, работодателю, что тебе не хватает там на что-то, правда? Села и сделала. Сшила, связала, задекорировала, переделала. Людмила Гурченко все свои наряды под нож. У нее не было ни одного платья, в которое она не внесла бы свою какую-то лепту. Она сама рассказывает, я читала очень много ее аплодисментов и автобиографии. Большая молодец.
Вчера большой сериал вышел на теле, на каком-то канале.
Вот женщина тоже, да. Это вот эпоха.
Вот просто вот желание остаться женщиной, быть ей. Это прекрасно. Но сейчас так много всего.
Нет, отнюдь.
Алла, я знала, что ты ответишь именно так. И все-таки, как не заблудиться? Банальный вопрос, как не заблудиться вот в этом огромном количестве предлагаемых интернет-магазины, это что-то невероятное.
Как не заблудиться? Ну,
как не заблудиться и как найти свое, своего? Искать?
Много мерить. В голове мерить на себя. Ну, у меня рецептов несколько есть. Первый рецепт – купите себе уже это зеркало в пол. Купите, смотрите, какие места комплементарны для вашей фигуры, какие нет в этом конкретном наряде. У вас есть любимая кофточка и юбка. Но последний раз во весь рост вы себя в этой юбке видели в магазине 10 лет назад. Поэтому не надо. Надо, чтобы это было актуально в соответствии с нашим образом жизни там, и тем, как мы выглядим, правда? Мы же
меняемся. А может женщина объективно на себя посмотреть?
Может, и должна, конечно. Ну, может быть, не очень объективно, но где-то там себе что-то как-то.
Женщина, когда с клиентками работается, вот, если она совершенно вот, не может смотреть на себя, и она говорит, мне это не нравится. Мне не нравятся ноги, мне не нравится грудь, мне не нравится живот. Совет от мастера.
Ну, какой совет? Ну, во-первых, мы всегда, я не знаю, если кто-нибудь, может быть, смотрит из моей даже аудитории, кто был у нас на выставках, у нас всегда весело. То есть у тебя огонь в глазах, и это мы же люди, правда, это передается. Как вот, не знаю, кто-то засмеялся, и ты смеешься в ответ. И у нас вот такое. У нас люди приходят, когда на стенд, например, там, в Москве, раскрепощаются. Мы стараемся сделать хорошую атмосферу, хорошую обстановку. И это надо немножко просто как вложить вот этой вот любви, чтобы она на себя посмотрела другими глазами. Если она себе вся полностью не нравится, ну, во-первых, психотерапевт, книжка, какая-нибудь хорошая книжка по психологии. Я сама люблю, много читаю. Вот, и это прям бывает очень не бесполезно, помогает найти какие-то ответы. Вот, но и потом мерить, еще раз мерить. Примерять на себя разные образы. Вы знаешь, какая проблема? Приходит, допустим, вот такая вот женщина, которая вот полностью все, она разочаровалась там в том, в этом, мне ничего не подходит, тра-та-та-та-та. Вот, я ее вижу, да, я ее как бы раз, я отсканировала, что вот, да, вот было бы классно, вот тебя вот в это платье, например. Я говорю, давайте, я такое не ношу. А я сразу вспоминаю мультик про Бэмби. Помнишь, когда они с отцом идут по лесу, и он говорит, съешь там что-то? Он говорит, я такое не люблю. А отец у него спрашивает, а ты же даже не пробовал, откуда ты знаешь? Вот понимаешь? То есть, ну, разная сцена. Например, когда вот у меня дети... школьник дипломированный только что, студент бывший и разный возраст, да, то есть они динамичны, им надо меняться там часто, и у них одна история. Мы женщины, да, мы хотим другую историю. Мы с годами меняемся, а вот очень многие женщины, которых я встречаю по своей, так сказать, деятельности, они застревают где-то в 90-х, ну, уже, наверное, в 90-х нет, в начале 2000-х. Вот она помнит себя молодой, юной, прекрасной газелью, понимаешь? И вот она вот такая, и она думает, и думает, что вот тот образ, можно его взять и вот так на себя, как фильтрик наложить, и она будет такая же. С этими же, там, не знаю, выбеленными волосами, там, с карминно-красными ногтями и в мини, понимаешь? А уже нет, уже она уже эволюционировала в другое, понимаешь? То есть совсем это и тогда-то, может, было не очень... Ну, как-то все ходили одинаково. Вот. Я за то, чтобы меняться. Я за то, чтобы подбирать разные образы. Я за то, чтобы смотреться на себя в зеркало целиком.
Удивляться.
Удивляться. Это, знаешь, это надо дать себе смелость посмотреть на себя в зеркало целиком. С головой, с корпусом, с ногами и с тем, что заканчивается и начинается. Понимаешь? То есть, ну, это тоже такой вопросик-то. Ой-ой-ой.
Я прошу наших подписчиков, пока еще есть время, задавать вопросы нашей гости Алле Прониной, которая сегодня уже в самостоятельном плавании, причем это остров, на который мечтают заплыть многие, хотя бы просто для того, чтобы побывать у вас и спросить вашего совета. Женщины, но, наверное, не только женщины. Бывали клиенты-мужчины?
Клиенты мужчины бывали, да, конечно. Но так как-то, не знаю, вот у меня девчонки, которые работают в моей команде, у них мужья очень любят вещи, которые они делают сейчас в такой в спортивной манере. То есть сейчас же очень технологичные материалы, футер, там, трикотажи всякие разные. Вот, и они с удовольствием носят, и яркое носят, и необычное носят.
Сколько прошло трудных лет, прежде чем образовалось вот это царство-государство Аллы Прониной?
Да, оно еще идет, мне кажется. Это все вот постоянно мы в каком-то процессе, постоянно что-то хочется улучшить, там расширить, там докупить какое-то оборудование, там что-то подделать. Но у меня... Видишь как, я же из кино, поэтому мне кажется, что не мой формат, формат ателье и какой-то, знаешь, скандинавский дизайн, красивая студия. Она пришла такая, там пальма, там большое зеркало и все, и больше ничего. У меня все равно какие-то висят декорации, какие-то драпировки, везде фонари. То сейчас вообще вот ты приедешь в новую, там вообще по-другому. Игрушки мои где-то стоят, где-то там закуток у меня там мастер работает, где-то вяжет, где-то что-то. То есть такая домашняя атмосфера, и к нам кто попадает один раз, они уже все, они уже с нами.
Я помню вопрос, точнее не вопрос, а комментарий внутренний в голове, когда я увидела эти платья при первом нашем знакомстве, мне подумалось, она меня поймет. Вот найти человека, который сошьет тебе правильное платье, то, о котором ты всю жизнь мечтал, это все равно, что удачно выйти замуж.
Это важно, да.
Это важно. Особенно, вот, если это платье потом принесет не только вот состояние внутренней уверенности, но еще и внимание, восхищение со стороны людей, которые окружают.
Это обязательно.
Ведь мы в этом нуждаемся. Да,
да. Все нуждаются.
Все нуждаются. А кстати, мужчины тоже.
И мужчины в первую очередь, конечно. Ты мой самый красивый. Вот. И вот ты сидишь сейчас, да, можно же говорить, что это мое платье. Тебе хорошо?
Я не только... Я следила за временем для того, чтобы успеть уделить ему время особенное. Когда я увидела вот эту часть, и можно было даже без комментариев, я подумала, как интересно, это обвязка, да?
Ну, это подвяз.
Подвяз лежит на платье, такое ощущение, что ты
в
колье. Причем хочется поискать бисер. Вот
сразу
какие-то
бдет,
камушки.
Как будто там
что-то, да. Как пришла идея? Я думаю, смысл есть спрашивать?
Ну,
где это прочиталось, где это увиделось?
Да, ну все одно за другим. Вот понимаешь, вот я понимаю, например, у меня лежит там какой-то кусок ткани. Я его прикладываю к манекену методом макетирования. Я вот так хочу или так хочу. Здесь вот девчонки сшили платье, связали трикотаж. Все соединили, я посмотрела, скучно. Чем разбавить? Взяли нитки, которые оставшиеся. Я сама села и расшила вот этими вот кракозябрами краешек. И получилось, как будто отстейки, вот что-то такое, да, этническое. Как будто у тебя какое-то оплечье на шее лежит. Вот.
И очень тут, интересное, кажется, настроение.
Да, и русское что-то есть. У них же вот эти вот были, сколько я их сделала, тоже много в свое время. Вот. И не русское.
Она меня поймет. Я запомню это состояние внутреннее. Еще один вопрос. Были какие-то смешные совершенно моменты в творческой жизни, как дизайнера, когда шилась вот только потому, что нужно было на кусок хлеба заработать? И думалась в этот момент, неужели я этим занимаюсь?
Да, наверное, было что-нибудь такое. Слушай, да много чего было на самом деле. Ну, смешные моменты заработать денег на кусок хлеба, делая то, что тебе не нравится, это вам погорячилось. Это грустный момент, когда ты сидишь, утираешь там эту слезу скупую,
это
и все равно надо
это
сделать.
На момент, когда ты получаешь этот заказ и шьешь, а когда проходит много лет, и уже оглядываешься назад и думаешь, ха-ха-ха.
Ха-ха-ха, да.
А я ведь была и такая.
Ну, по-разному было. Нет, я вот сейчас... как сказать, у меня есть, когда у меня есть время, я с удовольствием помогаю, например, танцевальным коллективам. Когда у меня есть время, да, мы шьем им там практически за цену материала, то есть чтобы только помочь.
Я попрошу сейчас Ивана, не опираясь...
Это секрет!
Не опираясь на наш текст, продемонстрировать еще несколько фотографий, потому что у нас осталось-то... Всего ничего.
Вячеслав Михайлович, да, потрясающий, обожаю. Да.
Какая красивая Алла.
Я здесь не спавшая, кормящая мать, которая помогала открывать бутик. Мы работали с Сергеем и Мариной Каминскими, мои большие друзья, гениальные меховщики петербургские. Вот, и они в сотрудничестве с Вячеславом Михайловичем открывали меховой бутик. У них МКС своя марка. Я им делала много чего.
И еще несколько.
Это Елена Ваенга, это мы тоже на показе Каминских где-то.
Мы здесь с ней похожи, но не внешне, а внутренне. Ей, мне кажется, совершенно все равно, как она выглядит сейчас, да?
Улыбаясь. Пытаюсь открыть глаза.
Да. И то же самое. Хорошее настроение.
Да, вот Коля Басков стоит в моем, значит, это фриз у него сделан из сетки черно-белый, изображает такого... сумасшедшего Пьеро.
Ну, это так классно работать в таких
Слушай,
вещах.
Слушай, эти проекты вот для телевидения, они были самые технически сложные. Потому что вот это типа вот этих женщин столов фуршетных.
Ксения Собчак, конечно, она чувствовала себя, мне кажется, просто той самой Мальвиной, о которой мы все мечтаем. Мы же хотели бы девочки, когда совсем маленькие, девочки Мальвины. Ты не хотела?
Слушай, нет.
А я хотела.
Нет, я обожала Карабаса, мне так нравился колоритный этот образ, что какая у него вот эта борода косматая.
Эти удивительные платья. Это то, что о чем я вижу сны. Я так хочу, чтобы люди красивые, женщины красивые наряжались и жили в этих платьях. У нас осталась одна минута, совет от мастера. Как выжить в трудные времена, умея шить.
Не ждать подарков от судьбы неожиданных. Захотела, сшила. Материалов полно. Mm-hmm. Крой элементарный, есть крой без кроя, есть крой даже без шитья, ну, то есть до такой степени, что меняться, быть разной, хотеть новое платье и делать новое платье. И обязательно детям шить. Это отдельное счастье просто.
Это мы обсудим в следующей нашей передаче.
С удовольствием.
Когда вы придете к нам в эфир. Я думаю, что очень много эмоций у наших подписчиков сейчас.
Да.
Дорогие друзья, если вы хотите задать лично какие-то вопросы, у Аллы есть Инстаграм, и там, в принципе, она иногда бывает. Хотя и некогда.
Я пытаюсь исправиться все время себя. Заставляю, но я, конечно, человек, вот мне Инстаграм здесь. Мне надо резать, бежать, ехать за тряпочкой, а вот это... Кому-нибудь другому поручим.
Хорошо. Это была программа «Короткое свидание» с Аллой Прониной. Дорогие друзья, я счастливый человек, потому что Бог приводит мою жизнь Спасибо. Просто удивительных, талантливых, невероятных людей, кое является наша сегодняшняя гость. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Наталья.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.